Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. Я очень рада приветствовать у нас в студии гостей. Сегодня у нас за микрофоном директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев. Николай Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Также у нас в гостях директор Департамента агропромышленной политики Евразийского экономического союза Армен Рутюнян. Армен Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада вас видеть сегодня, так как у нас стремимся мы к развитию промышленности, а страна вообще считается сельскохозяйственной. Мне кажется, что темы развития этих двух отраслей наиболее вообще актуальны. Для начала хотелось бы спросить, наверное, какие сегодня существуют основные тренды сотрудничества между странами Евразийского экономического союза с учетом нынешних геополитических реалий, конечно, но и в частности между, может быть, нашими странами. Давайте, наверное, с вас начнем, Николай Геннадьевич.
Давайте. Но на самом деле тренды, о которых мы говорим, сложились не вчера, не полгода назад и даже не три года назад, когда началась пандемия. Эти тренды сложились уже 10 лет назад, когда мы видим постепенный отход от глобализации к регионализации. Во всем мире потихоньку рушатся глобальные связи, глобальные цепочки, и создаются региональные объединения, которые пытаются цепочки добавленной стоимости на своей территории как бы осуществить. Такие интеграционные объединения мы видим в Европе, в Юго-Восточной Азии, в Америке. Такое же интеграционное объединение создали и мы на нашем пространстве бывшего Советского Союза, это пространство Евразийского Союза. И, соответственно, следуя этим трендам, мы поставили свои основные задачи. Это создание добавленной стоимости на территории Союза, создание цепочек добавленной стоимости у нас, создание кооперационных связей, импорт замещения, ну и инновационное развитие внутри нашего Союза. Соответственно, такие тренды были заданы 10 лет назад. У нас они свое отражение нашли в наших основных направлениях промышленного сотрудничества, которое мы принимали 5 лет назад. Это были первые направления на пятилетку. Сейчас следующие уже основные направления промышленного сотрудничества на следующие 5 лет. В принципе, эти тренды только в текущей реалии свое развитие получают.
Вам тот же самый вопрос. Какие основные направления сотрудничества между странами Евразийского экономического союза в агропромышленном комплексе?
Не могу не согласиться с Николаем Геннадьевичем, который очень красиво описал весь процесс формирования и обозначения приоритетов в Евразийском экономическом союзе, также переход к регионализации. В агропромышленном комплексе мы сейчас работаем в нескольких направлениях. Основными из них являются это материально-техническое обеспечение АПК, поскольку мы всегда говорим, что у нас очень довольно-таки высокий уровень самообеспеченности в наших странах, практически 93%, но по материально-техническим обеспечениям, то есть это семена, посевной материал, племенные животные, инкубационные яйца и другие, в этих направлениях у нас, конечно, на сегодняшний день есть большая задача, и эта задача стимулировать местное производство тех или иных материально-технических и производственных средств. Это одно из приоритетов. Мы сейчас работаем над несколькими соглашениями, также прорабатываем вопрос рекомендаций и потенциально межгоспрограммы, которая будет направлена на развитие семеноводства в наших странах. Также работаем над образовательными проектами. Между несколькими странами Евразийского экономического союза были подписаны меморандумы. Мы запустили первый пилотный проект, и следующий, надеемся, будет именно по семеноводству. Второе направление, которое очень важно и которое, на мой взгляд, является очень актуальным, это товаропроводящие сети. Мы на сегодняшний день совместно с Евразийским банком развития работаем над предложением по целесообразности созданию евразийских товаропроводящих сетей, которые имеют 4 основных компонента. Это оценка физической инфраструктуры, логистических возможностей в наших странах, возможности создания более оптимальных маршрутов поставок как в рамках нашего союза, так и с точки зрения торговли с третьими странами. Третье направление – это зеленые коридоры, которые обеспечат более эффективные и оптимизированные механизмы поставок продуктов. И четвертое направление – это цифровизация. Какой обмен данных будет у нас проходить. И вот третье направление, которое нужно также отметить, и это цифровая трансформация АПК. То есть те направления, где мы говорим о цифровизации, где мы говорим о технологических решениях в сфере АПК. Сегодня были представлены несколько направлений, но думаю, сегодня в течение нашего разговора у нас будет возможность более детально их обсудить.
Мне хотелось бы вот как раз-таки спросить вас, чтобы вы объяснили простыми словами нашим слушателям, что такое цифровизация агропромышленного комплекса. Ну, по сути, цифровизация сельского хозяйства. Что в это входит вообще?
Цифровизация, будь она в агропромышленном комплексе, в других направлениях, она подразумевает использование аналитика больших данных. То есть в любом секторе экономики, где есть возможность сбора больших данных, использование инструментов машинного обучения, искусственного интеллекта для аналитической работы. И вот если говорить о сельском хозяйстве, я вам могу примера привести, чтобы было более понятно. Например, технология точного земледелия, где посредством внедрения сенсоров, использования спутниковых снимков, дронов, мы получаем большой объем информации, который анализируется с помощью инструментов машинного обучения. Например, это помогает прогнозированию урожайности, это помогает оптимизации расходов, это помогает увеличению эффективности, а также более устойчивому развитию сельского хозяйства. Это технология, которая, например, работает на уровне фермерских хозяйств. Также, например, большие данные, сбор больших данных могут реализоваться на уровне государства. Например, если и сейчас мы работаем как раз в комиссии, нам было поручено со стороны 5 министров сельского хозяйства наших стран разработать платформу управления агропромышленным комплексом, которая как раз из себя представляет обеспечение сбора больших данных, анализа этих данных, разработки более целевых инструментов мер государственной поддержки, а также в дальнейшем интеграция других инструментов, например, краудфандинга, для того, чтобы наиболее инновационные фермеры имели доступ к дополнительным, более доступным финансам. То есть вот это из себя как раз-таки представляет цифровизация, как на уровне правительства, как на уровне государства, так и на уровне фермерских хозяйств.
Просто как все эти инновационные идеи встречают правительство стран, потому что я, честно говоря, вот сейчас сижу и представляю, как какому-нибудь фермеру у нас в регионе будут объяснять, что такое краудфандинг и для чего он нужен. Но мне кажется, что это такая какая-то очень футуристичная задача, честно говоря.
Я абсолютно с вами не согласен насчет футуристической, потому что с фермером мы не будем говорить про краудфандинг. С фермером мы должны создать очень легкий инструмент, не будем его называть даже краудфандингом, и объясним, что если вы заполните ту или иную информацию в этот инструмент, у вас будет возможность получить более доступные финансовые ресурсы. Если мы начнем называть это краудфандингом, искусственным интеллектом, конечно, люди этого не поймут. То есть здесь аспект поведенческой экономики, как мы это объясним и преподнесем нашим фермерам, тоже очень важен.
Что касается промышленности, Николай Геннадьевич, в связи с нынешней ситуацией мир поменялся, реальность поменялась, мы все это осознаем. Очень давно ведь говорилось о том, что на пространстве Евразийского экономического союза нужно создавать совместные предприятия, что на это нацелена вообще вся политика всего нашего союза, и, собственно, комиссия над этим должна очень активно работать. Сейчас, как по крайней мере кажется, вот настал как раз тот момент, когда нужно активизировать эту работу, когда, ну, просто очень многие производители ушли из некоторых стран Евразийского экономического союза. Расскажите, пожалуйста, как эта работа сейчас вообще продвигается?
Смотрите, если мы говорим о совместных предприятиях, то эта работа никогда и не прекращалась. Хозяйствующие субъекты находили друг друга, договаривались, создавали совместные предприятия. На территории нашего союза действует сейчас порядка 20 тысяч, если я не ошибаюсь, совместных предприятий. Половина из них, конечно, относятся к России и Казахстану, но в остальных государствах-членах тоже достаточное количество. Только в Киргизии могу привести два примера очень успешных предприятий. Одно Astra Solar Technologies, которая занимается пластинами для возобновляемых источников энергии, для солнечной энергетики. Второе предприятие от группы Composite называется...
От группы «Композит»?
Да, от группы «Композит». Это предприятие «Автомаш Радиатор». И это предприятие создает радиаторы, которые используются затем в сельхозмашиностроении в других государствах-членах. То есть мало того, что это совместное предприятие, оно сразу же было встроено в те цепочки добавленной стоимости, о которых я говорил. Для того, чтобы создать совместное предприятие, вообще, если мы говорим о совместном предприятии, почему-то подразумевается просто слияние капиталов, создание какого-то производства. На самом деле этот процесс намного сложнее. Это может быть и передача технологий, и работа на субподряде. Соответственно, для этого необходимы две вещи. Первое – это финансирование. Второе – это информация. Значит, и государствам, членам правительством, государств-членам и комиссией надо работать над решением этих двух вопросов. Чем мы, собственно, и занимаемся? Если говорить о финансировании, то мы разработали те инструменты и источники финансирования, которые могут воспользоваться при создании совместных проектов. У нас есть и положение о межгосударственных программах и проектах, и, соответственно, там обозначены источники финансирования, такие как институты развития, одним из которых является Евразийский банк развития. Таким образом, мы постарались предоставить какие-то инструменты для решения финансовых вопросов. Что касается второго момента, это информация. Каким образом производителям государств-членов найти друг друга для того, чтобы создать это совместное предприятие. Вот я приводил пример на форуме сейчас. Еще 3 года назад на Евразийском форуме, который состоялся тогда в Казахстане, мы привезли большое количество бизнесменов, чтобы устроить бизнес-мэтчинг. У нас обычно была отдельная сессия, которая называлась бизнес-мэтчинг, когда мы собирали представителей от государств-членов, привозили их, сажали.
Закрывали и... дверь.
Да-да-да, о чем-то пытались договориться. И вот тогда я сказал, что я надеюсь, что это последний раз, когда мы вас привезли, потому что 2 раза в год встречаться и пытаться что-то на коленке встретиться и договориться, это не то, о чем мы мечтаем. Мы мечтаем о том, чтобы 24/7 вы могли в любой момент, используя информационные системы, найти партнеров, найти поставщиков, найти технологии, которые вам необходимы. И именно для этого у нас в комиссии создавалась Евразийская сеть субконтрактации и трансфера технологий. Это информационная система, которая объединяет до 60 тысяч промышленных предприятий в государствах-членах, где есть и списки производимой продукции, и требуемых технологий, и где можно вот буквально по клику мышки находить себе партнеров. Вот эти два направления, о которых я сказал, финансирование и информация, я считаю, что будут способствовать созданию новых совместных предприятий в наших государствах.
Это очень приятно. Но поскольку мы находимся сегодня в Кыргызстане, хотелось бы узнать ваше мнение, как вы оцениваете промышленный потенциал нашей республики? Вообще, насколько у нас получается продвигаться сейчас в этой области?
На самом деле, вот готовясь в том числе к форуму и к интервью, я был очень сильно поражен тем рывком и тем прогрессом, который в промышленном отношении делает Кыргызстан. С 2015 года по сегодняшний рост промышленного производства составил порядка 25%. То есть на четверть промышленный потенциал республики вырос за время участия в Евразийском Союзе. И мы считаем, что потенциал очень высок, особенно сейчас, когда появились новые возможности. Понятно, что малым и средним предприятиям очень сложно соревноваться с транснациональными корпорациями в борьбе за рынки. Но сейчас, когда,
известные
скажем
события,
так,
да?
благодаря санкциям освобождаются ниши, освобождаются рынки, это дает значительные возможности именно для малых и средних предприятий для поставки своей продукции.
Очень рада это слышать. Что касается сельскохозяйственной продукции, когда все только началось, когда случились санкции, первое сообщение, которое вроде бы как прошло, знаете, так мимо, но была новость, никто особенно не обратил на нее внимания, но нам показалось, что это был такой звоночек, когда российские органы, которые проверяют продукцию там на соответствие качества и так далее, сняли запреты на ввоз на определенные овощи из Кыргызстана. И мы так подумали, что, видимо, все-таки нынешние события открывают возможности для агропроизводителей Кыргызстана для того, чтобы как-нибудь войти на рынок России. Потому что сегодня, по крайней мере, по рассказам нашего Министерства сельского хозяйства, все, что мы экспортируем, это ранние овощи. Это вот борщевой набор, как нам объяснили, значит, там морковь, свекла и так далее. Скажите, пожалуйста, каков сейчас агропромышленный потенциал Кыргызстана и в каких направлениях, на ваш взгляд, взгляд как человека, который в наднациональном органе сейчас работает, нам нужно развиваться?
Вы знаете, мне кажется, потенциал агропромышленного комплекса в наших странах большой. Он вне зависимости от политики всегда играет важную роль. И принимая во внимание, в частности, глобальную динамику, скажем, рост населения, урбанизация, вопросы, связанные с поведением потребителей, рост на продукцию, спрос на продукцию агропромышленного комплекса будет расти вне зависимости других факторов. То есть есть огромный потенциал закрывать как ниши на наших рынках, так и выходить на новые рынки. Говоря о Кыргызстане, в целом об Евразийском экономическом союзе, конечно, нам нужно наращивать как производство базовой сельскохозяйственной продукции, так и переработки, для того, чтобы та созданная добавленная стоимость, которая будет возникать в результате этого, помогала нам выстраивать новые цепочки между нашими странами. Также нужно обращать внимание на новые направления в сельском хозяйстве, поскольку мы обозначили, что меняется глобальная конъюнктура. Например, увеличение населения в крупных городах также должно стимулировать новые технологические решения. Например, вертикальное сельское хозяйство, где, на мой взгляд, в Кыргызстане есть огромный потенциал. Другое направление, например, оно очень развито в Российской Федерации, это растительные протеины. На сегодняшний день, несколько месяцев назад, российская компания «Эвка» победила и заняла первое место во время Дубай-экспо по своим качественным альтернативным протеинам. И обогнала, если я не ошибаюсь, и Beyond Meat, и Impossible Burger, которые до этого занимали, можно сказать, самые важные первые позиции. То есть есть потенциал также вот таких инновационных продуктов. Я бы сказал, нам нужно серьезно поработать в направлении обеспечения материально-технических ресурсов, инвестиций в направление биотехнологий, которое даст нам новый рывок с точки зрения производства семян и других производственных ресурсов. Конечно, наращивание производства фруктов и овощей, поскольку мы в сегодняшних условиях не обеспечиваем себя нужным количеством фруктов, овощей и ягод. Мне кажется, вот эта ниша замечательная для кыргызского сельского хозяйства, которую они могут закрыть, и инвестировать в инновационные решения. Поскольку у нас есть фундаментальные факторы для производства, такие как, во-первых, это природные условия, это необходимые географические условия для производства, и также человеческий капитал. То есть нам нужно больше инвестировать в инновации для того, чтобы производить как более эффективно, для того, чтобы быть конкурентоспособными на мировых рынках. И, во-вторых, также создавать продукцию с добавленной стоимостью, которая обеспечит больше доходов для нашего населения.
Слушайте, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что когда мы говорим о сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза в реальном секторе, мы чаще всего говорим о сотрудничестве какой-то из стран и России. Да, вот мы говорим о сотрудничестве Кыргызстана и России, Казахстана и России, Армении и России, Беларуси и России, а вот как-то между собой почему-то у нас не очень получается наладить какие-то промышленные связи, я не знаю, вообще торговые. Скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, как запустить сотрудничество между другими странами Евразийского экономического союза, кроме Российской Федерации, ну вот, например, в сфере промышленности?
Здесь, опять же, две проблемы, да? Информация, но второй проблемой уже не финансы, выступает а логистика. Если мы говорим, например, об Армении, да, то это получается у нас некий эксклав, который не имеет общей границы с Евразийским союзом. Соответственно, поставки, если промышленной продукции между Киргизией и Армении, это очень сложно с логистической точки зрения. Второй вопрос, что промышленность — это обычно достаточно длинные цепочки добавленной стоимости, соответственно, начиная там от руды железа и до конечной продукции, достаточно много участников этой кооперации. И понятно, если общее количество и предприятий, и доля рынка, там 80% приходится на Российскую Федерацию, то, соответственно, из этой цепочки у нас 80% будет приходиться на Российскую Федерацию, поэтому у нас в основном и говорится о том, что сотрудничество Республики Киргизия с Российской Федерацией, там Казахстана с Российской Федерацией. Но тут надо говорить именно не о двухсторонних сотрудничествах Киргизии с Казахстаном, Киргизии с Арменией, а о неком евразийском продукте, в котором будет свой вклад иметь и киргизские предприятия, и российские, и армянские предприятия. Вот тогда такой продукт, он, во-первых, должен иметь равные права и привилегии по отношению к национальному продукту, то есть чисто российскому, чисто казахстанскому. Если вот мы разработаем некий нормативно-правовой инструментарий для того, чтобы говорить именно о евразийском продукте, тогда, я думаю, это и создаст те условия для создания вот этих длинных цепочек, в которых будут участвовать и киргизские, и армянские, и казахстанские предприятия совместно, а не только на уровне двухсторонки.
Ну, да, вот вообще после введения санкций говорилось о том, что некоторые производства, в том числе высокотехнологичные, могут вообще просто переехать, например, из России в Кыргызстан в том числе, и таким образом развивать здесь тоже промышленность, может быть, будет какой-то обмен опытом и так далее. Скажите, пожалуйста, сейчас вообще обмен предприятиями на территории Евразийского экономического союза запланирован какой-то, или, может быть, или вот только мы говорим о создании совместных предприятий, о чем мы уже с вами побеседовали?
Ну, давайте обратимся к официальным документам. Да, у нас есть решение Совета, план первоочередных мер по достижению устойчивости экономики. И вот, честно вам скажу, там никаких решений об эвакуации производства на территории соседних государств.
А я вот это слово не произнесла,
да? Там такого нет. Нет, я думаю, что вопрос о переноске производств, переноске заводов не стоит, но, естественно, и технологии, и компетенции будут передаваться именно для того, чтобы заместить выпадающие технологии и компетенции с недружественных стран. То есть это больше создает возможности сейчас.
Насколько активизировалась работа сейчас в агропромышленном комплексе после всего, что произошло? Сейчас какие-то новшества вносятся, может быть, в нормативные документы по сотрудничеству, по еще чему-нибудь?
Вы знаете, те направления, над которыми мы работали, принимая во внимание в целом, что за последние несколько год, если вы обратили внимание, были большие инфляционные риски, в частности в продовольственном секторе, они продолжаются во всем мире, и именно обращая внимание на такую конъюнктуру, конечно, невозможно не заметить изменений. Но опять-таки хочу вернуться к тому, что для того, чтобы мы справились с обеспечением и, я бы сказал, формированием более конкурентоспособного и устойчивого агропромышленного комплекса, в частности, когда речь идет о мелких производителях, где эта задача более остро стоит, потому что крупные агропромышленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, они имеют все необходимые возможности для того, чтобы инвестировать в инновационные решения. И у них практически не возникают часто вопросы, связанные, например, с низкой производительностью, поскольку они могут себе позволить привлечь более качественных специалистов и также технологии. Вот что касается тех стран, где у нас в основном сельское хозяйство построено на мелких производителей, ну это, конечно, и Кыргызстан, и Армения, частично это и Казахстан. Здесь, конечно, инструментарий должен сильно отличаться. И, на мой взгляд, на сегодняшний день, если мы активируем наше сотрудничество между странами в нескольких направлениях, это образование, это производство материально-технических ресурсов на тех базах. Вот здесь именно есть возможность кооперационных проектов. В Армении есть хорошие специалисты, которые сейчас запускают проекты «Байотек». В Беларуси, например, по семеноводству есть хорошие институты, есть хорошие образовательные программы. И именно исходя из этого, со стороны нашего министра была поставлена задача обеспечения сотрудничества между образовательными институтами, которые занимаются сельским хозяйством. Вот если нам удастся построить вот именно цепочку по производству и по обмену информацией студентами, преподавателями, научными сотрудниками в этих областях, это, конечно, нам сильно поможет. Поскольку если брать задачу того, что во всем мире заметна инфляция, в частности, в продовольственной корзине, нам нужно увеличить производство, увеличить производительность, а также создать новые стимулы для того, чтобы было больше инвестиций в направлении агропромышленного комплекса. На мой взгляд, и в рамках комиссии, и со стороны национальных правительств предпринимаются необходимые шаги для того, чтобы стимулировать инвестиции в это направление. А что касается образовательных и научных проектов, конечно, это более долгосрочные. Но на сегодняшний день, можно сказать, уже фундамент поставлен, и в этих направлениях все страны практически успешно выполняют все необходимые задачи.
Мы очень часто спорим, говоря о Евразийском экономическом союзе, о том, только ли экономический это союз, и может ли вообще экономика существовать без гуманитарных направлений, вот без образования, к примеру, да, видим, что все-таки развивать экономику и развивать торговлю без образования необходимого, по меньшей мере, но это просто невозможно. Вот мы уже услышали несколько примеров совместных предприятий, там, российско-кыргызских, например, да, на нашей территории промышленных. А агропромышленное вообще производство у нас существует какое-нибудь совместное? Собираете что-нибудь у нас планировать в этом смысле?
Вы знаете, по моей информации, у нас больше на сегодняшний день предприятий, которые покупают, например, сырье и перерабатывают сырье в тех или иных странах. Это была всегда практика. В частности, здесь заметно сотрудничество между Российской Федерацией и Беларусью, Российской Федерацией и Казахстаном. Вот чтобы говорить о более сложных цепочек с добавленной стоимостью, которая происходит, по крайней мере, вот таких крупных мне сейчас не приходит. Я уверен, что они есть, скорее всего, просто у меня такой информации нету. Но, на мой взгляд, в любом случае, конечно, в промышленности таких примеров больше.
Очень жаль. Хотелось бы, чтобы эта отрасль тоже обязательно развивалась. Спасибо вам огромное за эту беседу, очень рада была вас видеть. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев. Николай Геннадьевич, рада была познакомиться.
Спасибо вам.
Также у нас в гостях был директор департамента агропромышленной политики в Российской экономической комиссии Армен Арутюнян. Армен Анатольевич, рада была познакомиться с вами. Спасибо большое.
Взаимно, спасибо.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.